настоятелем храма, храма Троицы, начальник в Хохлах, это почти самый центр Москвы. Вот. И этот храм, он был закрыт в течение советского времени, и поэтому он прекрасно его восстановил. Но самое главное, на пустом месте собралась община. Община достаточно большая и очень живая, которая занимает такое очень заметное место в Москве. И, конечно, в 90-е годы это не уникальный опыт, потому что было много храмов, много священников, которые начинали с нуля. Но, тем не менее, кажется, такой опыт, он достаточно интересен, достаточно уникален. А в случае отца Алексея еще вот что важно. Обычно приход, он, особенно когда приход возрождается, когда надо восстанавливать церковь, он целиком священника как бы поглощает. А отец Алексей, поскольку он ведущий телепрограммы «Православная энциклопедия», и кроме того, он еще ведет цикл фильмов, который называется «Планета православия». И он летает по всему миру и снимает фильмы, с его участием снимаются фильмы, в которых рассказывается о разных православных церквях во всем мире, включая Конго. И в частности, он снял фильм про православие в Брюсселе. Может быть, кто-то его видел. Вот. И это ему, конечно, дает возможность как-то что-то наблюдать, сравнивать, осмыслять какие-то вещи. Ну и кроме того, плюс гуманитарное образование и плюс высокий уровень рефлексии. И это все делает отца Алексея, мне кажется, в настоящее время самым интересным собеседником на тему современного состояния русской церкви, вообще современного состояния православных церквей, приходов и так далее. Он автор целого ряда, большого ряда книг, посвященных, в первую очередь, опять же, приходской жизни, жизни в церкви. И одна из книг, не знаю, правда, издана или нет, потому что он ее прислал в свое время по почте электронной, она начинала со слов «Для чего я хожу в церковь?». И я ему предложил тоже начать нашу сегодняшнюю встречу именно вот с этого вопроса. Для чего я хожу в церковь? Как отправная точка. Это не значит, что только об этом можно говорить, можно говорить обо всем, но, как бы, может быть, имеет смысл начать с этого.
Спасибо тебе большое за то, что ты меня представил. Я очень рад сегодня иметь такую возможность поговорить о том, что, в общем, меня волнует самого этого. О чем меня часто спрашивают. Действительно, вот вопрос о том, зачем нужна человеку церковь, для чего человек ходит в церковь. В общем, как-то не принято его задавать, особенно в среде уже так верующих, воцерковившихся людей. Потому что казалось, все понятно, как же так, собственно говоря, ходит в церковь, и при чем здесь вообще этот вопрос, зачем его задавать. А по-настоящему стоит разобраться, потому что вопрос о церкви, он на самом деле живой во все времена, и экклезиологии, то есть учение о церкви, в этом учении не стоит точки. Это, вопрос о церкви, он находится все время в таком живом обсуждении, это постоянное такое вот наше переживание, потому что церковь – это мы. Мы меняемся все время, мы живем в разные эпохи, мы живем в разные времена, и в зависимости от того, как мы живем, где мы живем, что с нами происходит, в общем, то же самое начинает происходить и с церковью. Вот, в России сейчас такое необычное время, для церкви совсем новое время. И можно сказать сегодня, что русская церковь это такая новорожденная церковь. Потому что вот все, что было до этого, имеет, конечно, непосредственное, как бы сказать, такое вот. Понятно, что что церковь не появилась на пустом месте, что это церковь, которая продолжает себя в истории. Но каким образом сегодня церковь живет и кем она наполняется, вот это вопрос. Потому что абсолютное большинство всех тех, кто сегодня является или считает себя членами церкви, это люди, которые пришли в церковь, в общем-то, не откуда. Это те, кто родились в христианских семьях, не те, кто получили домашнее христианское образование, не те, у кого в поколениях были христиане, родители, бабушки и дедушки и так далее. Более того, мы священники, вот и я, и отец Леонид здесь присутствующий, в общем, такие разночинцы. Мы тоже такие случаи так, появились в церкви, внезапно появились в церкви, когда мы родились в наших неверующих, у наших неверующих сначала еще и некрещенных родителей, никому бы в голову тогда не пришло вот, в 60-е годы сказать, что мы станем священниками, если когда-нибудь тому, когда бы нашим родителям об этом сказали, я думаю, удивления бы не было конца. Вот, никто не мог себе представить, что такое могло случиться с детьми наших родителей, то есть с нами. Вот. И это тоже очень важно и очень интересно. И важно и интересно именно потому, что ощущение себя в церкви, как в таком совершенно новом пространстве, незнакомом пространстве, вот такое, оно необычное, это ощущение. И, конечно, те, кто с ним приходит в церковь, стараются как-то найти для себя некую опору, традиционную опору в том, а что тут, собственно говоря, была церковь там в 19 веке, а чем была церковь там вот в начале 20-го, в середине 20 века. Где та церковь, которой мы принадлежим, где та церковь, та традиция, которая сегодня является нашей, вот, которую мы воспринимаем, для чего мы следуем. И оказывается, в общем, что для сегодняшней церкви в России такой традиции, в общем, нет. Потому что все, что пытались воспроизводить, все, что пытались как-то на себя примерять, на себя одевать, оказалось, что вот эти все одежды, они уже не по нам, они уже оказывается, что сегодня мы не можем на себя примерить ни одну вот из тех существовавших традиции, которые были. Потому что действительно мы собрались сегодня в церкви в большинстве своем, в общем, ниоткуда. И для нас это очень важно сегодня. Это очень хорошая такая возможность не оглядываться, скажем, на прошлый век, не оглядываться на позапрошлый век, никуда не оглядываться, а искать себя в Евангелии. Вот начиная с первоисточника, начиная с того, что, собственно говоря, собирает церковь и делает церковь церковью. Когда обычно спрашиваешь, ну и понимаю, так задаешь вопрос, что, собственно говоря, делает церковь церковью, почему вдруг мы, собравшиеся вместе в храм, дерзаем себя называть церковью? Что главное на церкви? Соборность. А еще какие? Правильно, вот это очень хороший ответ на вопрос. Христос, который нас собирает, действительно. Вот, и когда вот это вдруг понимаешь, а это не сразу, и не все понимают, потому что на самом деле, для того, чтобы это понять, надо понять, мне кажется, или взглянуть по-новому, или взглянуть как-то более остро и серьезно на то, что такое богослужение. Что такое богослужение? Потому что, ну, центром нашей жизни является, конечно, сам Христос, и, конечно же, центром жизни Церкви является Евхаристия. Вот. Христос, раздающий тело и кровь, собирающий всех у чаши. Но, тем не менее, когда человек ставит для себя вопрос, или когда человек думает о том, что такое богослужение, что это? Давайте с вами вместе подумаем об этом. Богослужение – это что? Само слово давайте.
Служение
Богу. Да? Каким образом мы служим Богу? Когда мы идем на богослужение. Но обычно это воспринимается таким образом, что... Итак, я еще раз поставлю этот вопрос. Богослужение. Когда человек служит Богу? Каким образом мы люди? Каким образом мы служим Богу на богослужение? Обычно воспринимается это так, что вот существует воскресный день, когда человек приходит на богослужение. И этот воскресный день, он так посвящен Богу. Собственно говоря, когда мы с самого начала поставили вопрос, зачем человек ходит в церковь, понятно, что человек ходит в церковь прежде всего на богослужение. На богослужение. И вот таким образом церковная жизнь человека и складывается. Человек ходит на богослужение, и через богослужение он реализует как бы свою такую церковную христианскую жизнь. Молитву, вот, участие в таинствах, прежде всего, конечно. И понятно тогда, что человек ходит в церковь, потому что он ходит на богослужение. И эти богослужения являются одной из форм, главной, основной, центральной формы жизни христианина. Так вот, все-таки, что же такое богослужение? Каким образом мы служим Богу, приходя на литургию, скажем? Каким образом наша служба Богу осуществляется?
Любовь свою выражаем.
Правда? А еще?
Молитва.
А еще? Вы еще все... Так, молитва, любовь, да? Кто еще? Просьба. Просьба. Это служба, так мы служим Богу. Да? Тоже. Нет, на самом деле молитва это тоже просьба. Вот, вот чуть-чуть стоит поставить вопрос поострее, действительно. И вдруг окажется очень интересная вещь, что когда мы приходим на богослужение, мы действительно всерьез считаем, что мы служим Богу. И для нас в основном это выражается таким образом. Ну да, мы какой-то труд определенный прикладываем. Нам надо заставить себя вовремя проснуться. Нам надо как-то собраться и несколько дней поститься. Нам надо каким-то образом прочитать несколько канонов и подготовиться к причастию. Нам надо приехать в храм натощак. В общем, достаточно много таких вещей, когда надо себя на что-то подождать. Вот можно было в воскресенье поспать, а вот мы не спим в воскресенье, встаем пораньше и едем на богослужение. Для нас это такая вот некая дань, которую мы отдаем Богу, это и воспринимается нами именно как служба, что это и есть наша служба Богу. Вот. И здесь встает вопрос. Всерьез так мы думаем, что это богослужение, что мы так служим Богу?
Ну, конечно же, служите священникам, правда? Да.
Ну, нет, богослужение, оно ведь для всех. Это общее богослужение. Мы называем общественное богослужение.
Но мы не можем служить.
Нет, простите, а тогда что называется богослужение?
Ну, вот это и есть.
То есть вы нас наняли. Мы для вас свои. Как? Ну, предположим. Ну, а как?
Христос определил.
А как? А кого не определил? Ну, как? Иисус Христос определил, мы стали. Ну, мы как вот такие вот работники.
Почему работники?
А кто? Ну, мы служим, а вы?
А мы участвуем.
А вы что делаете?
Мы участвуем.
То есть мы кому служим? Мы служим Богу. Мы священники служим Богу. А вы? Вы служите Богу?
Воскресенье?
Ну, воскресенье, например. В субботу вечером. Вы служите Богу. Вот вопрос об этом.
Служим.
Правда? Вместе со священником мы служим Богу. Вот я хочу вас разочаровать.
Как служит слуга?
Можно как-то
христианское. Нет, можно вас разочаровать. Немножечко. Да. Вот мы. Вот давайте попробуем на этот вопрос, на этот взглянуть. Немножечко иначе. Немножечко иначе. А что лежит в центре богослужения, я уже сказал, это Евхаристия. Да? Это Евхаристия, давайте вспомним, как она произошла, как она совершалась, эта Евхаристия первая. Как? Каким
на
образом? Тайной вечере. Да. Каким образом тайной вечере совершил?
Христос раздал всем.
Ну, мы не будем сейчас говорить просто вот так давайте вспомним. Тайная вечеря. С чего начинается тайная вечеря?
С трапезы.
Нет. Тайная вечеря, так как она описана в Евангелии от Иоанна, как с чего она начинается?
С умовения ног.
Правильно. С умовения ног. Вот богослужение, первое богослужение, оно совершается так. Христос снимает с себя верхнюю одежду, припоясывается ленте, берет тазик, наливает воду и идет умывать ноги своих учеников. Богослужение. Понимаете, о чем я
говорю? Бог служит нам.
Бог служит нам. С этого начинается христианское богослужение. Оно как началось вот на тайной вечере, как настоящее богослужение, так вот оно так в церкви и происходит. Мы приходим на литургию. Простите, кто кому служит на литургии? Все то же самое. Все то же самое. На литургии происходит настоящее богослужение. Бог отдает себя человеку. Бог вручает себя. Каждое богослужение – это непрестанное служение Бога человеку. Смотрите, тайная вечеря нас показывает, богослужение Бог раздает себя, Бог идет на жертву, Бог служит человеку. Вот так и говорит, я между вами как слуга. Ну, об этом чуть позже, о таинстве, которое мы не можем в себя вместить, об этом мы попозже. Сейчас хочу о смысле сказать. Человек приходит в храм в воскресенье, на богослужение. В чем состоит наша молитва? Практика или просьба? Мы все время Бога о чем-то просим. Господи, помилуй или подай Господи? Подай Господи или Господи, помилуй? Кто кому служит? Мы ему задаем задание, и он его выполняет. Мы его просим, это делаем. Мы говорим, подай, он подает. Кто кому служит? И священник тут ни при чем. Священник один из тех, кто также получает, и через кого это раздается. Это совсем другое. Таинство исповеди. Кто кому служит? На таинстве исповеди кто кому служит? Как священник. Как священник. Кто кого прощает? Бог берет на себя наши грехи. Кто кому служит? Кто кого очищает? Бог очищает. Понимаете? Таинство Гелиопомазания, собора. Кто кого исцеляет? Вы видите, куда мы не пойдем, что мы увидим? Мы увидим, что богослужение вот в церкви нашей совершается именно таким образом. Когда Бог себя отдает человеку, когда Бог служит человеку, когда идет непрестанное омовение ног, когда мы собираемся на богослужение, когда мы собираемся на богослужение, нам это надо? Вы уверены? Давайте с вами вспомним, давайте с вами представим, что нам надо. Когда мы идем к Богу, от Бога нам что надо? Правильно, еще. Спасение души, еще.
Помощь пройти.
Помощь получить, правильно.
Милость.
А все ли мы понимаем, вот что это значит для нас? Ведь на самом деле, к сожалению, к величайшему, получается одна очень интересная вещь. Очень часто человек сейчас думает о том, что церковь существует для того, чтобы получить нечто такого, где он никогда ничего подобного нигде в другом месте не получит. Но где еще можно получить крещение? Нигде. Но где еще можно получить прощение грехов в таинстве исповеди? Нигде. Где еще можно причастить святых Христов? Нигде. Церковь – место, где постоянно идет раздача таких вот удивительных божественных даров. Собственно говоря, за этим и приходит человек в церковь, когда мы спрашиваем, зачем человек ходит в церковь. Вот за этим. Но давайте еще раз подумаем вот о чем. А нам это насколько нужно? Что мы понимаем для себя под этими дарами, под пониманием спасения души? Когда человек приходит в церковь, ему вот от Бога нужен Бог, либо ему нужно Божье. Я удачно выразил свою мысль. Понимаете, да? Ему нужен сам Бог или ему нужно от Бога?
К сожалению,
Бог. А это не к сожалению, понимаете? Это не к сожалению. Почему к сожалению? Правильный вопрос. Почему к сожалению? Но это очень серьезный...
Это, Бог, вот... это можно придумать себе идола и...
Зачем же? У нас Христос есть. Мы знаем, мы исповедуем веру в Святую Троицу. Вот, мы исповедуем веру в Святую Троицу. Поэтому мы не будем ничего придумывать, да? Когда мы говорим о Боге, мы говорим о Боге, которого мы исповедуем как христиане. Но когда мы приходим в церковь, мы хорошо ли понимаем, что здесь происходит. Я еще раз хочу сказать, напомнить тайную вечерю. 17 глава Евангелия от Иоанна. Там Христос молится своему Отцу. Помните? И там он выражает вот смысл отношений себя Сына Божьего и Сына Человеческого со своим Небесным Отцом. А смысл этих отношений таков. Все мое – твое. Все твое – мое. Вот смысл отношений отца и сына заключается вот в этих словах. Все мое – твое, все твое – мое. Есть один эпизод в Евангелии от Луки, где тоже звучат примерно вот эти вот слова, но в перевернутом значении. Младший сын приходит к своему отцу и просит дать ему положенную часть имени. Помните, да? Это можно зафиксировать такими словами. Дай мне мою. Это младший сын, да? А потом то же самое повторяет старший сын. Когда видит, как примет младший сын покаявшийся, как ему отец отдает печать, то есть отдает все свое. Вот. И тот старший, удивленный, обиженно говорит своему отцу: ты мне и козленочка не дал, чтобы мне порадоваться, друзья мои. Ты мне не дал мою дом. И тогда ему отец говорит: все мое, твое. То есть те слова, которые Христос, как Сын Божий, произносит по отношению к своему отцу, эти же слова протагонист притчи, который мыслится как Отец Небесный, говорит своему сыну, человеку: все мое, твое. Вот когда мы приходим в церковь, когда мы идем в церковь, мы идем с тем, чтобы сказать: дай мне мое, или с тем, чтобы сказать: все мое, твое. Вы понимаете? В этом нет ничего пока плохого. Дело в том, что для огромного количества людей это очень благочестиво просить у Бога благочестивые вещи. И это очень хорошо и правильно, без них человек не существует. Но это благочестивое прошение, оно всегда заключается только в том, что мне нужно сейчас. Ведь когда мне нужно мое правильное, хорошее, благочестивое, оно мне нужно только в той самой степени, которую я ее сейчас для себя считаю необходимой. Мне всего, оказывается, не надо. Все это слишком много. Все это непосильно. Все это слишком меня захватывает. А мне немного. Мне достаточно того, что вот мне надо на сегодняшний день чувствовать себя уверенным, чувствовать себя прощенным, чувствовать себя спасенным, чувствовать себя в том защищенном пространстве спасаемых, которая и есть церковь. Потому что пока я в церкви, если я внутри церкви, если я с церковью, если я живу церковно, в общем, я на пути ко спасению, так кажется мне. И вот в таком благочестивом понимании в церкви существует огромное количество людей. А мы приходим в церковь для того, чтобы, оказывается, благочестиво попросить своего. Благочестивого своего, ничего дурного. Мы не как младший сын, который хочет взять какую-то часть имения, там ее блудно как-то вот растратить с нехорошими людьми. Нет, мы же делаем все правильно. И получается так, что у нас наша церковная жизнь, она складывается очень грамотно, очень правильно, очень благополучно, очень уверенно и благочестиво. То есть мы, христиане, хорошо очень знаем, что надо соблюдать посты, и мы их соблюдаем. Надо начинать утро с утренних молитв и заканчивать день вечерний. Мы знаем, что надо ходить на богослужение, потому что нам кажется, что мы служим Богу. Тем самым исполняя свою такую вот задачу служить Богу, за что от Бога получаем в ответ на наш приход в храм всякие благочестивые вещи, включая счастье в личной жизни, успехи в труде и крепкое здоровье. Ну, примерно то, что мы друг другу желаем всегда на Новый год и на день рождения. Но это очень важные вещи, они, собственно говоря, включены в наши все молитвы. Вот. Обычные человеческие прошения, без них человек жить не может. Это правильно все. Просить этого, еще потом причаститься, поисповедоваться сначала, потом причаститься, чтобы за всем все было хорошо. И тогда можно жить совершенно уверенно, спокойно, от поста до поста, от Пасхи до Пасхи, от причастия до причастия. И так вот наша жизнь, она, ведь церковная жизнь, она существует в качестве как раз богослужебного круга. В Вот. И тогда вот этот богослужебный круг становится таким обычным, церковным, таким замечательным кругом, как потом человек ходит годами, десятилетиями, пока не может. Церковным человеком. Но оказывается, может так оказаться, что ходя по этому церковному кругу, человек совсем не идет за Христом. Потому что Христос тут, оказывается, совсем не нужен. Уже не нужен, потому что сам Христос нужен. А нужно Христово, нужно от Христа получить. И все человек делает правильно, все человек делает благочестиво, все человек делает церковно, и это, кажется, и есть самая главная церковная жизнь. Собственно говоря, воцерковление человека происходит вот именно там. Его учат ходить по церковному кругу. И человек очень легко воспринимает, потому что это так, ну, это не просто, конечно, потому что нам все время кто-то там от чего-то отказываться, там, вот, где-то поститься, куда-то идти, читать молитвы. Это потом надвигает, конечно, потому что невозможно все время читать там, ну, одни и те же молитвы, потом уже как-то становится скучно. Но зато это уверенно. И за этим часто человек приходит в церковь, за уверенностью в своем благочестии, за уверенностью в своем спасении, за уверенностью, что вот если я нахожусь внутри церкви, то уже я нахожусь в зоне спасения, а все те, которые вне церкви, они как раз вот не тут. В своем спасении человек, ну, конечно, так мы не наговорим, мы привыкли употреблять такие слова «полное смирение», о том, что мы недостойны, что мы грешны, и что мы бессильны и так далее, и без помощи Божьей мы ничего не можем, мы очень привыкли это говорить, совершенно в это не верим. Потому что, конечно, внутри себя мы знаем, что если мы исповедуемся, причащаемся, ну уж как-нибудь уж спасемся. Потому что мы же все делаем правильно. А теперь давайте подумаем. Когда мы причащаемся святых Христовых тайн, еще вот такой вопрос, да? Мы это делаем зачем? Правда? Для исцеления души и тела. Ну, как священник говорит, очищается раба Божия такая, для исцеления души и тела и жизнь вечна. Готовы ли мы понять, что в этот момент, когда мы причащаемся, нам Христос говорит эти слова: «Все мое на Боге». Ну, я еще раз, как бы сказать, подчеркну, что я хочу сказать. Мы-то причащаемся, ведь не просто чего-то, да? Это тело какое? Какое? Ламиние, да? И кровь, да? Пролитая на Христе. Можно ли всерьез думать, по-настоящему, что когда человек причащается в распятии, то есть преломленного на кресте тела и пролитой на кресте крови, в исцеление души и тела. Можно ли после этого вообще как-то думать о том, что с тобой после этого все будет хорошо?
Можно.
А сейчас объясню почему. А вы можете себе представить, что после того, как вы причтили святых Христовых тайн, с вами может произойти какая-то непоправимая вещь? То есть вы готовы? То есть когда вы причащаетесь, вы готовы пойти за Христом куда угодно? Потому что когда человек так причащается, он, конечно, мог бы, подходя к чаше, говорить такие слова: «Господи, все мое Твое». Потому что это самое главное молитва и причастие. Если человек способен так довериться Богу и таким образом устроить свою жизнь, чтобы его христианской жизни не нашлось бы ни малейшего места, которое бы не занял Христос. Ни одного маленького участка, которого я от Бога прятал, хранил и говорил так: «Господи, вот это вот твое, а вот это уж будет любезно, это я оставлю для себя. Вот сюда я тебя пока не пущу. Вот это та область, которая для тебя, Господи, закрыта». Мы так не говорим, но чаще всего оберегаем свою жизнь, очень часто оберегаем как раз от этого вхождения Христа в нашу жизнь, потому что это крест. Когда человек причащается в Христовых тайн, это он не может быть, как вам сказать, крепким, здоровым, сильным, богатым, счастливым, уверенным, благополучным.
это тут все видит, потому что человек оказывается один на один с Богом, один на один с распятым Христом. И тут уж с ним может случиться все, что угодно. И тут уж, если человек действительно причащается не для того, чтобы получить благодать, не для того, чтобы получить помощь, не для того, чтобы получить силы, не для того, чтобы получить здоровье, даже духовное здоровье, понимаете? А для того, чтобы просто открыть свою жизнь для Бога, чтобы Бог совершенно вошел в жизнь человека и полностью ей распорядился. Вот тогда бывает по-настоящему страшно причащаться святых Христовым тайн. Потому что когда человек говорит Богу: «Все мое, Господи, Твое», в ответ он слышит, Бог ему отвечает: «Все мое, Твое». А «все мое» Христово. Это вот то, что на литургии мы говорим, поминающий Господню всю заповедь, крест, гроб, тридневное воскресенье, небеса восхождения, одесное сиденье и второе, бесстрашие суд. Вот. Это все, что Господь отдает сразу с причастием, вручает тебе всю свою жизнь. И вот на такое, на такую встречу с Богом, на такое вот принятие святых Христовых тайн, человек не всегда оказывается способен. Потому что оказывается, что это слишком много, и очень, как сказать, очень неуверенно человек может себя чувствовать в присутствии Бога. Очень неуверенно. Потому что Евангелие вообще книга такой вот тревоги, книга неуверенности. Потому что как только человек начинает понимать, что Евангелие это про него написано, про каждого из нас, что когда какие-то евангельские события, которые там описаны, это не просто исторические какие-то моменты, или не то, что с апостолами произошло, а то, что в любой момент происходит, каждый момент происходит с каждым из нас. Вот тогда это вот начинает быть серьезным, потому что тогда церковь оказывается вот тем самым местом, где человек и Бог могут найти общее пространство жизни, когда Бог и человек наконец-то встречаются. Потому что, в общем, между нами и Богом, конечно, нет практически ничего общего. Мы, когда молимся, тут тоже даже как-то надо понять, это, как можно с Богом вообще разговаривать, на каком языке можно так с ним говорить, чтобы наша речь каким-то образом соответствовала ему. Каким образом мы можем услышать его слова, на каком языке он с нами говорит, если у нас нет каких-то вот таких настоящих внутренних соответствий. И вот это вот соответствие внутреннее, оно может появиться в человеке, и оно всегда появляется именно там, где человек и Бог могут, оказывается, могут не побояться друг другу вот так довериться. Как, собственно говоря, с этого начинается Евангелие. С этого начинается это. Бог вот, доверяет себя человечеству, как Сын Божий становится Сыном Человечества, беззащитным, маленьким младенцем вот, в пещере и так далее. Там, все, что мы знаем. Вот, это вот способ доверия Богу человеку, все мое твое. Бог отдает себя до конца человеку. Бог становится человеком во всей полноте человеческой природы. И тем самым, когда человек оказывается готовым, способным, или, по крайней мере, решится вот это произнести, потому что на самом деле стать таким, это очень тяжело. По-настоящему доверить себя Богу, по-настоящему решиться вот так себя даже для Бога открыть, это бесконечно тяжело. И, собственно, церковь, она для этого существует. Чтобы в этом пространстве человек и Бог смогли, собственно, так встретиться, чтобы вот мое и твое стало общим. И тогда христианская жизнь уже мыслится не как хождение по кругу от Пасхи до Пасхи, от поста до поста, от причастия до причастия, а как такая вот спираль, которая возводит тебя и ведет тебя за Христом. Потому что ты себя Богу доверил. Вот как идти за Христом на самом деле? Это вопрос. Христос все время говорит, кто там хочет за мной идти, пусть там делает, тот возьмет свой крест и за мной идет. И тут непонятно, о чем идет речь, собственно говоря. О чем идет речь, когда Христос говорит, кто хочет за мной идти, пусть возьмет свой крест и за мной идет. Что значит взять свой крест? Что значит вот эти слова? Кто потеряет свою жизнь? Что значит эти слова? И вот в контексте этих двух понятий, все мое твое и все твое мое, вдруг понятно. Потерять свою жизнь значит полностью ее отдать. Отдать Богу и сказать, все мое твое, я потерял. У меня ничего своего нет. Все мое теперь стало твоим. И вдруг оказывается, это самый тяжелый путь. Человек, он, за этими словами, обретается. Человек, решившийся сказать такие слова, он все время будет, подобно Петру, тонуть. Потому что тот, кто решил сказать эти слова, он в этот момент вступил на воду. Он начинает ходить по воде. Потому что ничего уверенного, ничего твердого, ничего обещанного, ничего гарантированного в этот момент уже нет. И церковь перестает быть пространством гарантии. Церковь в своих таинствах уже тебе не дает возможности что-то о себе такое понять, что я могу что-то за что-то получить, заработать там какими-то добрыми делами или что-то, нет, ничего такого. Потому что ты полностью себя уже отдал, у тебя уже ничего своего нет. Вот, и человек все время тонет, потому что он не может так жить, ему нужно что-то свое. Ему обязательно надо на что-то опираться, ему надо все время что-то получать. Он должен быть уверенным, потому что он земной. Мы земные, мы не можем стать небесными. А Христос постоянно отдает нам свое, то есть небесное. Мы ему отдали все свое земное, потому что и здесь у нас ничего не осталось вообще. А он нам отдает небесное, то, к чему мы вообще еще не готовы, не способны. И это и есть церковь, собственно. И вот это пространство вот этих взаимоотношений, когда земное я отдал, а небесное я еще не дополучил, потому что во мне места нет. Это очень страшное такое, неуверенное место. Причем церковь об этом молится всегда. Оно отнимает, церковь в молитве, в богослужении, отнимает у человека вот это все земное. Зачем со своим земным мы приходим, чтобы опять получить в земном уверенность, так, немножко это земное, так как бы одухотворить. Вот сделать его более духовным. А отнимает вот молитва Василия Великого литургии. Священник молится. Господи, говорит он, даруй им место земного в небесном, вместо временного – вечного, вместо тленного – нетленного. Молитва, литургия, Василия. Все отнимается. Все, на что человек привык опираться. Все, на чем мы привыкли стоять. Все из-под ног уходит. Литургия отнимает у человека все. И отдает самого Христа. И здесь вот очень важно, с самого начала, если человек не хочет самого Бога, церкви, если Христос это не главное, если он не самого Христа ищет, а от Христа ищет помощь, то он пройдет мимо. То в церкви очень много таких симуляторов, всегда была историческая церковь, она так наполнилась такими симуляторами духовной жизни, когда очень много благочестивого внешне может затмить саму внутреннюю жизнь человека. И он не будет молиться, будет вычитывать правила. Он не будет участвовать в богослужении, да? Он будет выстаивать литургию. Он не будет читать Евангелие. Вот. Потому что Евангелие станет одним из таких предметов христианского антуража, как это часто бывает. Вот отец Павел Великанов, мы с ним недавно встречались, он собрал свою общину и стал говорить о Евангелии. И тоже задал вопрос своим прихожанам, а зачем мы читаем Евангелие? Прихожане возмутились, говорят, батюшка, как зачем? Благословили. Мы читаем. Вот. А оказывается, что люди могут читать Евангелие, собственно говоря, не применять его к себе. Совершенным образом, как-то не слышать, что это говорит Христос через Евангелие. И вот здесь вот такой момент, когда вот проблемный становится, потому что очень легко в такой внутренней богослужебной жизни, я просто в кавычках от слова взял, богослужебную жизнь, вот, отодвинуть в сторону само богослужение. Вот то богослужение, где Христос отдает себя до конца. Отдает всю свою жизнь, смерть, воскресение, крест, победу над смертью, не боясь смерти. Вот. И в ответ получает то, что ты ему отдаешь самому себе. Потому что как только вот это случается, сразу, не сразу, простите, я вот часто говорю такие вот слова паралита, не сразу, очень медленно и постепенно. Но с человеком начинают происходить удивительные вещи. Человек, решившийся стать христианином, человек, который понял, что Христос это самое главное для него, ничего другого ему в общем не надо. И он без всего другого как-то, может, все-таки переживет, а вот без Христа не так. Вот он начинает очень сильно меняться. Постепенно, но сильно. Его внутренняя жизнь, это не значит, что человек становится очень хорошим, или очень добрым, или очень каким-то таким вот любвеобильным. Нет. Человек становится иным. Человек приобретает такое качество, ну вот смотрите, каждому человеку есть такое свойство накаменеть. Потому что человек окаменевший, он очень защищен. Вот. Его жизнь, она такая как бы закрытая, защищенная, твердая, уверенная и такая всех отстраненная. Вот эта окаменелость, она свойственна любому человеку, всегда и везде. Она очень свойственна христианам, которые проходим мимо Христа, которые, как бы сказать, в Христе ищут все время поддержку своей окаменелости. Даже апостолы, мы помним, да, несколько раз получали от Христа вот этот вот укор о том, что у них все время окаменеет сердце. У них все время окаменеет сердце. Христос что-то им говорит, а они раз и не понимают. Раз и таким каменным становятся. Так вот тот человек, который смог доверить себя Богу, он становится очень открытым. Ну, со временем, конечно. Он все время открывается, 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 потому что ему все время надо себя постоянно открывать. Мучительно открывать дверь для Бога, чтобы все-таки не прятать вот, что-нибудь такое свое, чтобы все-таки человек был доступен для Бога. И когда человек становится доступным для Бога, он меняется, конечно. Потому что он в этот момент становится доступен для очень серьезных вещей, он становится доступен для боли. Он становится доступен для страдания. Он становится доступен для каких-то вот вещей, которые все время будут его уязвлять. Он очень беззащитным в этот момент становится человеком этого мира, а мы не любим быть беззащитными. Мы любим все время, как бы сказать, чтобы нас кто-то покрывал, чем-то накрывал. Мы все время просим, чтобы над нами был распростерт покров Пресвятой Богородицы. Вот все время ищем какую-то защиту. Мы все время хотим завернуться, спрятаться и как можно вот глубже куда-то там, в какую-то норку, чтобы нас никто не видел, никто не слышал, чтобы нас никто не задел. А вот человек, который открывается для Бога, он открывается тогда для всего. Понимаете? Вот. И это очень тяжелая ноша вообще для человека. Быть открытым и быть уязвимым, это очень тяжело. Но оказывается, что через эту уязвленность человек и становится человеком. Ну, собственно говоря, так вот произошло человечество. Бог раскрыл Адама. Вот, и через его рану, через его отверстие, в мир появился другой человек, появилась Ева. Таким образом стала существовать церковь. В лице Адама и Евы появилась как раз первая церковь. Через рану, через открытость, через то, что один без другого, оказывается, существовать невозможно, не может. Потому что любовь, она оказывается, вот это способ существования двух, каждый из которых в другом нуждается. Каждый без которого не полный, каждый без которого не является человеком до конца. Так вот, церковь, это как раз, вот, когда люди вдруг в церкви становятся такими, открытыми, уязвленными, вдруг начинают происходить понимание, что оказывается и мы друг без друга не до конца люди. И церковь тогда становится тем пространством, когда люди учатся любить. Когда люди учатся быть любимыми. Когда люди через вот это отверстие для Бога вдруг начинают быть открытыми и вхожими друг в друга, вхожими друг для друга. И тогда вот начинаешь понимать, почему. Что значит тело Христово, что значит организм живой. Потому что когда Христос умыл ноги ученикам, Он, собственно говоря, послал их дальше. Вот теперь и вы делаете то, что я сделал вам, ваш Господь и Учитель. Теперь вы и поступаете так же, как я. И вот в этот момент как раз и начинается наше богослужение. Потому что иначе как По-другому послужить Богу мы не можем. А самая главная служба Богу заключается в том, что мы вдруг начинаем вокруг себя видеть людей. Замечать людей. Замечать не просто людей, а замечать людей с их болями, с их недостатками, с их ущербностью, с их слабостями и так далее. И начинаем вот через это им служить. И через это перед ними каким-то образом вот так вот тоже кланяться. И каким-то образом исполнять вот этот завет очень нелегкий и не тяжелый. И тяжелый, нелегкий и тяжелый, потому что любить людей очень тяжело. Бога любить проще, чем любить человека. Потому что, ну, что такое любить Бога, мы просто не знаем, но нам кажется, что проще, потому что Бог как-то идет далеко, его не видишь.
Его нет, не... Господь там отвечает такую же любовь для человека.
Конечно. А потом еще Господь там не то чтобы просто отвечает любовь, но он еще все-таки, мы можем быть ему благодарны. И мы часто бываем ему благодарны. Недостаточно бывает. И любить Бога в этом смысле легко, потому что мы можем говорить Богу хорошие слова в молитвах. Мы все время Его восхваляем, мы все время Ему кланяемся, мы все время каким-то образом здесь вот эту любовь свою через молитву пытаемся проявить, хотя наши молитвы бывают очень нехороши. Бывают сухие, невнимательные, какие угодно, формальные. Но все равно, когда-то эта любовь проявляется. Бога в этом смысле легче проявить. А вот человека нет. С человеком очень большие проблемы любить людей. Потому что мы все хорошо понимаем, что, в общем, каждый из нас, в общем, недостойный. Мы все хотим быть любимыми. И все время ждем, что нас должны обязательно любить. Но по сути своей мы хорошо понимаем, что, в общем, нас особо любить нечего. Особенно, когда мы с Богом вдруг встречаемся, когда мы оказываемся для него открытыми, в этот момент становится очень понятно, что, в общем, нет ничего такого особенного, за что нас можно было бы любить. И когда мы говорим Богу слова любви и благодарности, мы очень хорошо понимаем, что Он нас любит не за что. Что нет ничего такого в нас самих, за что бы нас можно было Богу любить. И Он нас любит не за что. Нет таких вещей, которые бы Ему в нас сильно нравились, из-за которой действительно нужно было бы так полюбить, как он полюбил, как он любит. И вот это, когда человек это тоже начинает понимать, тогда он старается себя все время как-то в этой мысли держать, с тем, чтобы все-таки свою любовь всем остальным людям хоть немножечко отдать. И вот это самое тяжелое, что вступает в человек, вот это богослужение. Вот в этот момент оно как раз начинается. Только через это человек может служить Богу. Только через это, только такую службу Бог, человек по-настоящему может принять, как настоящую тяжелую службу, когда человек старается любить других людей. Сначала вот тех, кто вместе с ним молится и причащается, тоже бывает очень непросто. Потом еще кого-то. Потом старается любить тех, кто вообще не достоин никакой любви, которых хочется отвернуться, к нему пройти, не простить. Но Евангелие такой возможности не дает. И вот тогда совершается богослужение. И вот, собственно говоря, это и есть ответ на вопрос, зачем мы ходим в церковь. Вот если мы ходим в церковь за этим, чтобы вот так научиться любить Бога, открывать себя для Него, быть способным сказать Ему вот эти слова «все мое твое», не испугаться принять от Него ответные слова «все мое твое», потом вдруг обратиться вокруг себя и увидеть людей живых, и попробовать их полюбить. И через это стать немножечко похожим на Бога, на Христа. Собственно говоря, об этом все Евангелие нам говорит, чтобы мы старались быть на Него как-то похожими. Особенно как-то ярко, и как-то вот очень ярко. Это сказал апостол Павел. Мы по церковнославянски слышим это чтение всегда на праздник Пресвятой Богородицы, послание к филиппийцам, там есть такой отрывок, который по церковнославянски звучит так. «Братья, сие да мудрствуется вас, еже во Христе Иисусе, Господи наш». Вот. По церковнославянски ничего не понятно, что это значит. А русский текст звучит так. «Братья, в вас должны быть те же чувства, что и у Иисуса Христа». Поверьте мне, вот так написано в послании к филиппийцам. Братья, в вас должны быть те же чувства, что и у Иисуса Христа. И вот церковь, она и существует в вас именно за тем, чтобы у нас рождались эти чувства, как и у Иисуса Христа. Церковь нас делает такими. Вот это главная ее задача. И мы, собственно говоря, за этим и приходим в церковь. Если мы приходим за чем-то другим, то мы что-то другое обязательно тоже там найдем. Благочестивые традиции, прекрасные церковные пения, церковно-славянский язык, красивое богослужение, все что угодно. Церковь очень богата. Очень богата. Вот всякого богатства в церкви очень-очень много. Но вот этого мы можем найти. Но если мы идем за этим, то это мы обязательно найдем, и все то богатство, которое есть в церкви, тоже будет нашим. Потому что тогда с нами исполнится слова, что мы должны искать прежде всего Царство Небесного и правды Его. А все остальное будет нам прилагаться. Потому что есть существительное, а есть прилагательное. Так вот существительное – это там, где сущий, там, где сам Господь. Вот. А все остальное нам будет обязательно прилагаться. Вот. И мне кажется, что вот это надо как-то... И хорошо, что сегодня у нас есть такая возможность это по-новому как-то очень живо ощутить, что в церкви сам Христос может тебя научить быть на Него похожим. И что ты можешь, потому что как апостол Павел сказал, значит, он умел так же чувствовать, как Христос. И значит, смотреть, как Христос, слушать, как Христос, говорить, как Христос. Любить, как Христос. Это очень очень много. Ну вот, не знаю, что еще сказать. Спасибо, спасибо. Вам спасибо за такое внимание. Мертвая тишина.